Доброе утро. Всех приветствую в новом зале церкви Преображения. Все, наверное, многие, по крайней мере, попытались подняться на четвертый уровень, но увидели, что там никого нет. Не знаю, какие первые мысли. Обычно говорят, ну все, церковь вознеслась, я один остался, но, слава Богу, мы еще пока здесь, и есть возможность служить друг другу, служить ближним нашим и так далее. Тоже такое небольшое свидетельство, и будем двигаться дальше. Вот говорили, я вспомнил, думаю, что интересного вот я бы мог рассказать. И сейчас у нас в гостях наш знакомый, друг нашей семьи, и он нам помогает там какие-то вещи делать, а он вообще по специальности печник. То есть, знаете, кто такие печники? То есть очень хорошая специальность такая, и все любят, все стараются ему угодить. И он помогает нам там переделать какие-то вещи, там трубу, еще что-то. Я думаю, слушай, вот Серега, вот давай, он сейчас переезжает в Красноярск, сам живет в другом городе. Я говорю, давай мы рекламу тебе сделаем, там, может быть, там какое-то объявление напишем, там еще что-то. Он говорит, ничего не надо. Я говорю, почему? Он говорит, печники в рекламе не нуждаются. Я говорю, ну как, все нуждаются в рекламе. Он говорит, нет, это все через сарафанное радио передается. То есть люди видят как-то. Я говорю, да ну ладно, посмотрим. И вот буквально несколько дней мы там делаем что-то, он там на крыше ковыряется. На второй день подъезжает машина, крутая машина, Lexus. Я выхожу, мужчина говорит, у вас, говорит, печник работает? Я говорю, ну да. Я говорю, на пару дней его одолжите? Я говорю, ну как бы, вот, пообщайтесь. И на самом деле этот человек пригласил его, чтобы он там ему сделал какую-то там крутую печку, там еще что-то. И для меня было откровением, знаете что, то, что на самом деле, если человек, ну, умеет что-то делать, если он знает, как это делать, иногда реклама не нужна. Люди просто видят, и этого достаточно. И я это проецировал на христианство. Что иногда на самом деле не так важно, что ты говоришь, где ты говоришь, как ты говоришь, важно, как ты живешь. Потому что люди смотрят, люди видят, и люди принимают решения. Истинно ли это, искренне ли это, или просто это все надуто и надумано. И готовясь к сегодняшней проповеди, размышляя над разными местами Священного Писания, я еще больше получил вдохновение, а когда проходил, не один, еще есть братья, сестра с нашей церкви, которые учатся или учились на курсе библейского душепопечительства. И на этой неделе этот курс завершился, 3-летний курс. И вот, учась на этом курсе, я еще больше убедился и вдохновился к написанию этой проповеди. Вот те мысли, которые были там, то, о чем я размышлял, это меня очень сильно побудило. И, делясь сегодня своими мыслями, никого не хочу обижать, никого не хочу вот в чем-то обличать. Это всего лишь тексты Писания, тексты Библии. Если Бог кого-то будет в чем-то побуждать меняться, слава Богу. И сегодня я хочу проповедовать и размышлять о людях, о группе людей, о которых в Библии говорится очень много. Очень много. Каждое Евангелие наполнено примерами из жизни этих людей. И это фарисеи. Я хочу проповедовать сегодня о фарисеях. О людях, о которых в Библии говорится очень много. И сегодня в наше время вообще слово «фарисей» стало оно более нарицательным. Я открыл словарь, даже не связанный никак с Священным Писанием, не библейский словарь, словарь толкового русского языка, и посмотрел, что там говорится о фарисеях. И там звучала примерно следующая мысль. Кто такие фарисеи? В древней Иудее члены религиозно-политической партии, зажиточных слоев городского населения, отличающихся фанатизмом и лицемерием. Выполнение внешних правил благочестия. Это большой толковый словарь русского языка. То есть ключевые слова, я думаю, слышали все. Характеристика этих людей, она нам знакома. И сегодня, наверное, это слово больше нарицательное, больше такое негативное, которое несет какой-то оттенок такого вот обличительного содержания. Там, ах, фарисеи, да? И так далее. Но в то же время известный историк того времени Иосиф Флавий, описывая фарисеев, говорит о том, что изначально вот эти люди, вот эта группа людей преследовали благие цели. Основная цель, когда фарисеи начали, можно сказать, свое служение, свой труд, свою деятельность, была в том, чтобы сохранить чистоту. Сохранить чистоту иудейского народа от смешения с язычниками. И изначально у них это очень хорошо получалось. И историки описывают, что действительно они соблюдали закон, стремились жить по закону и учили закону. И люди от этого получали только пользу. Но как у нас часто бывает у людей, добрые намерения, хорошие желания почему-то переходят в крайности. И вот уже потом, впоследствии, фарисеи склонились больше к формам, больше к религиозности, к каким-то карательным даже функциям, чем к соблюдению принципов Торы и закона. И плюс ко всему намешали очень много своих каких-то преданий, своих желаний, что пытались навязать народу иудейскому и другим людям, которые их окружали. Но в Библии мы встречаем порядочных фарисеев. Вы помните Никодима, который пришел ночью и хотел знать, в чем же секрет учения Иисуса Христа. Потом в Деяниях, в 5 главе, есть пример с фарисеем по имени Гамалиил, который заступился за апостолов, когда их хотели предать смерти. То есть не все фарисеи были плохими. То есть были люди, которые сохранили чистоту и сохранили желание действительно служить Богу. Не только внешне, но и в своем сердце. Итак, давайте вместе с вами посмотрим на несколько отрывков. На самом деле отрывков о фарисеях, где упоминаются и вот эти люди, очень много, но мы все читать не будем, времени не хватит. Мы посмотрим на, наверное, такие самые, вот, на мой взгляд, показавшиеся мне интересными. Давайте начнем с Евангелия от Марка. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 2 глава. Вообще интересный евангелист Марк, очень много конкретики, очень так насыщенные такие вот истории, примеры и так далее. Евангелие от Марка, 2 глава. В самом начале практически Евангелия мы уже встречаемся и есть упоминание о фарисеях. 2 глава, 23-24 стих, мы читаем. «И случилось ему, то есть Иисусу Христу, в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Понятно, суть этой истории. Иисус с учениками идут в соседний город, у них есть конкретные цели. Интересно то, что рядом с ними находятся фарисеи. Я всегда задавался вопросом, но неужели им не было лень идти вместе с Иисусом куда-то? Ну, понятно, Иисус шел исполнять волю Отца, Он шел проповедовать Евангелие. С Ним шли апостолы, и рядом были фарисеи. Они тоже шли, и у них тоже была своя цель. Они тоже хотели что-то увидеть, что-то услышать, чтобы впоследствии это использовать против Христа и так далее. Мы видим, что они обвиняют учеников Христа, даже не самого Христа, но обращаются ко Христу, потому что это его ученики. В то время так было принято, что если ты учитель, ты несешь ответственность за тех, кто с тобой рядом. Они обращаются к ученикам, ко Христу и говорят, почему, Иисус, твои ученики срывают колосья? И проблема была не в том, что они срывают колосья, проблема была в том, что это было в субботу. Это было в то время, когда делать, в принципе, по закону ничего было нельзя. Но на самом деле все не так. Делать было что-то можно, но в субботу нельзя было заниматься жатвой. Жатва – это когда собирают хлеб. И вот фарисеи в этом срывании колосьев для пищи, для еды, вот просто поели и пошли дальше, увидели, что ученики приступили к жатве. То есть насколько люди были заряжены на то, чтобы увидеть какие-то изъяны, увидеть какие-то неправильные вещи и привязать это к тому, что в принципе таковым на данный момент не является. Фарисеи подумали, что ученики приступили к жатве и в этом обвинили Иисуса Христа. Но Иисус объясняет им, приводя далее пример Давида, что когда Давид был голоден, и люди с ним, они даже зашли в храм и взяли хлебы, которые не должно было есть никому, кроме священников. То Иисус очень аккуратно, с любовью, опять-таки же мы видим, обличает и показывает, что в этой ситуации они не правы. Идем дальше. Третья глава, это уже Евангелие, Евангелие от Марка, 1-2 стих. Мы читаем опять историю, где упоминаются фарисеи. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит его в субботу, чтобы обвинить его». Иисус приходит в синагогу, хорошее дело, правильно? Пришел в синагогу иудей услышать слова Писания, вместе с иудеями поклониться Богу. И здесь Иисус встречает человека, который имел иссохшую руку. Фарисеи при этом наблюдали, не исцелит ли его в субботу. То есть вот этот вот момент наблюдения, он практически везде встречается. То есть желание увидеть, желание заметить и впоследствии это использовать для каких-то своих целей. Что делает Иисус? Иисус задает вопрос и исцеляет этого человека. В чем была проблема на тот момент, почему у фарисеев это очень сильно взволновало? На самом деле исцелять было можно. Я посмотрел несколько вот толкований вот этого закона. Исцелять было можно, знаете, когда? Когда исцеление или какое-то действие, нацеленное на то, чтобы человек исцелился, могло избавить человека от смерти. Если это было на грани смерти, то тогда было можно что-то делать. Если это никак не угрожало жизни человека, тогда нужно было подождать. Здесь всего лишь навсего рука, которая уже очень долго у человека была больна, и такой спешки не было, чтобы Иисус это сделал в субботу. Но Иисус это сделал в субботу. И по закону, за то, что ты исцеляешь в субботу, тебя могли предать смерти. Исход 31 глава, 14 стих, где написано, что в субботу за любое дело, особенно вот за такие проступки, можно было человека предать смерти. Но, естественно, этого не было, потому что власть на тот момент была вся у Христа и остается до сих пор у Него. Мы видим, что фарисеи буквально помешаны на законе, что они просто-напросто ослеплены. Для них исполнение буквы намного важнее, чем проявление любви и проявление заботы по отношению к каким-то людям. Мы знаем сегодня, что буква, она на самом деле, она убивает, а дух, он животворит. Этих людей вообще мало волновало то, что происходит в сердце людей. И мало волновало то, что происходит в их собственном сердце. На протяжении 3 лет, когда мы учились на курсе душепопечительства, практически постоянно звучала одна мысль – это изменение сердца. И на самом деле не так важно, как ты поменяешь сердце человека, который рядом с тобой, насколько важно, как ты изменишь свое сердце. Насколько важно понимать, что происходит внутри меня, чем видеть то, что происходит вокруг меня. Мы видим, что фарисеев намного больше волновало, кто как живет, кто что делает, как они исполняют или не исполняют закон, и практически не волновало то, что происходит в их собственном сердце. И на самом деле это один из признаков фарисейства, когда ты желаешь видеть то, что вокруг, но очень мало стремишься понимать что, то, что в тебе. Следующий отрывок, который на самом деле глубоко открывает вот всю глубину состояния фарисеев и в чем была их основная проблема, находится также в Евангелии от Марка, 7 глава. Давайте мы вместе с вами откроем и увидим, что же действительно на самом деле было неправильно в поведении фарисеев. Что действительно было основной проблемой этих людей, которые жили во времена Христа. И не знаю, есть ли они сегодня, ну, поэтому попозже поговорим. Марка, 7 глава, 1, с 1 по 5 стих. Давайте прочитаем еще одну историю. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они привыкли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, неумытыми руками едят хлеб?» Знакомая история, опять заметьте, да, что обвинение не в адрес учеников, а в адрес самого Христа. И причина, в которой они, или в чем они обвиняют Христа, это то, что ученики нарушают предание старцев. То, что для иудея, для фарисея предписания или какие-то правила человеческие всегда или оставались на тот момент также очень высокие, очень важные, очень весомые. Для иудеев через омовение, через эти видимые очищения было вот некое служение Богу. То есть, если ты соблюдаешь предание, соблюдаешь закон, то ты тем самым служишь Богу. Если ты от этого стоишь как-то далеко, не исполняешь, то ты тем самым не служишь Богу, а наоборот, выступаешь против Него. То есть, через видимые вещи они пытались увидеть или дать оценку, служит человек Богу или не служит. Если он это делает, вот что-то такое религиозное, значит, служит. Если он этого не делает, значит, он тем самым не угождает и не служит Богу. И после вот этого момента, после этой истории, Иисус переходит к открытому обличению. Иисус, может быть, терпел до какого-то момента, но наступил момент, когда нужно было сказать об основной проблеме этих людей. 7 глава, это же глава 6-8 стих, давайте прочитаем. Иисус сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сечтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Интересно то, что Марк, евангелист Марк, который описывает эту историю, использует слово «лицемер» всего лишь один раз. Марк не хотел вот показать, наверное, может быть, всю глубину, вот, используя эти слова, их проблемы, но описывает эту проблему очень деликатно, очень корректно, но слово «лицемер» он все-таки употребляет, используя текст из пророка Исаии. Он говорит, что вы лицемеры. Иисус говорит о том, что они предпочли заповедь человеческую вместо заповеди Божьей. Иисус Христос всегда ставил Священное Писание, если можно сказать, Тору того времени и Библию сегодня выше всевозможных каких-то принципов, учений, взглядов человеческих, потому что Библия, она всегда выше и всегда авторитетнее. Дальше Иисус наконец-таки открывает, в чем же основная проблема, или в чем были неправы фарисеи, когда они пытались обвинить Христа в нарушении субботы, обвинить в нарушении каких-то предписаний человеческих. Марка, это же глава 14-16 стих, давайте мы посмотрим. «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека, извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». То, что исходит из человека, то оскверняет человека. То, что человек произносит, то, что человек говорит, то, что человек делает, вот это более оскверняет его и оскверняет по-настоящему, чем то, что человек съел пищу, при этом не помыв рук, или, может быть, сделал то, о чем Библия не говорит, но это никак не связано с отношением к Богу. 19-23 стих, давайте дальше прочитаем. «Потому что не в сердце его, входит, то есть то, что человек ест, а в чрево, и выходит вон, чем очищает со всякая пища». Далее сказал, «Исходящий из человека оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». По сути своей Иисус говорит, что то, что входит, это никак не может осквернить само естество. Но то, что исходит, это более важно и более существенно. Сердце – это то, что показывает само состояние человека. Иисус перечисляет впоследствии те грехи или те последствия, которые выявляются, если у человека в сердце нет мира, нет любви, нет правильных отношений с Богом. И Иисус перечисляет 12 грехов. Дело в том, что эти грехи, если в оригинале даже посмотреть, они идут в порядке вот так возрастания. Сначала идет 6 грехов, таких явных, видимых, это как прелюбодеяние, любодеяние, убийство, то есть то, что уже видимо. И потом идут 6, которые идут из сердца, и как некоторые комментаторы связывают с какими-то моментами характера. То есть есть вещи видимые, которые явно показывают, что человек во грехе, и есть то, что скрыто, но то, что также можно увидеть, это как состояние сердца и состояние характера. Это зависть, богохульство, гордость, безумие, то есть такие вещи, которые скрыты, но при каких-то обстоятельствах они могут проявляться. Это тоже показывает, чем наполнен человек и что находится в его сердце. Кто-то скажет, что сердце – это как фабрика, которая производит нечто, либо нечто худое, нечто плохое, либо что-то доброе и хорошее, в зависимости от того, чем ты наполнен. Проблема фарисеев была в том, что они боролись за внешнюю чистоту. Для них было важно то, что они видят, то, что связано как-то с религиозным каким-то хождением, поклонением Богу. Но то, что было в сердце человека, то, что человек чувствовал и испытывал, для них это не имело в принципе никакого значения. Это была, наверное, скорее всего, основная проблема. То, что внешнее, более важно, чем то, что внутри. Как и в предыдущих отрывках, мы видим, что фарисеи, они буквально нацелены на то, чтобы увидеть проступки, увидеть ошибки Христа, увидеть ошибки учеников. И, как я уже сказал, это один из признаков фарисейства. Люди, которые нацелены на поиск недостатков, действительно испытывают массу проблем, потому что от этого они сами чувствуют себя нехорошо, от этого они сами чувствуют некую неуверенность в своей жизни, потому что Бог призывает нас менять свое сердце, Бог призывает нас смотреть прежде всего на себя. И это может быть большой опасностью и для жизни самого человека в том плане, что нет радости, нет мира, нет любви, нет какого-то правильного отношения и в церкви, и в отношениях с Богом. Но также это является проблемой, может быть, для тех людей, которые стремятся жить по слову, но у них это до конца не получается, и, может быть, делают шаги, но при вот этих попытках быть ближе к Богу, вот встречаясь с людьми, которые чтут более внешние какие-то факторы, они испытывают проблемы и напряжение. Знаете, когда я тоже готовился к этой проповеди, почему-то я вспомнил одну игру у молодежи, не знаю, наша молодежь в свое время играл, ну, знают, наверное, такую игру, она называется «Фарисеи». И суть этой игры в том, что, допустим, человек 10, ну, в комнате находится, и выбираются два фарисея, два молитвенника и один ведущий. И суть этой игры в том, что ведущий говорит, ну, наступила ночь, глаза открывают только фарисеи. И те, кого выбирают фарисеям, они открывают глаза, и они видят себя, они видят тех, кто спит, им нужно выбрать, кого они хотят погубить из этой группы людей, ну, образно погубить. Потом опять наступает ночь, просыпаются молитвенники, которые тоже видят себя, и они принимают решение, за кого они будут молиться. Потом опять наступает ночь, опять наступает день, и ведущий, он видит ситуацию, он видит, кто фарисей, кто молитвенник, и кого выбрали в этой ситуации, чтобы погубить. Эта игра, на самом деле, очень показательна в том, что, как мы из этих отрывков видим, что у фарисеев действительно есть желание, или, может быть, вот это дерзновение, но не всегда оно совсем правильное, может быть, искоренить какие-то вещи, но делается это очень часто очень целенаправленно, очень прямолинейно, без каких-то, может быть, моментов, связанных с состоянием сердца, с подготовкой к сердцу. Хотел задать вопрос всем нам. Как вы думаете, кто сегодня вот в современном христианстве вокруг нас или рядом с нами, или вообще является, наверное, первым нашим врагом, с которым нам следует бороться? Кто тот, на кого мы должны смотреть более пристально? Кто является действительно вот этим объектом, на кого мы должны смотреть, за кого мы должны даже, можно сказать, молиться и переживать? Кто эти люди или кто этот человек? На самом деле я хочу, чтобы вы, придя домой, или просто вспомнили, или сейчас, или придя домой, просто посмотрите, или подойдите к зеркалу. Дорогая церковь, в Священном Писании очень много мест, где говорится о том, чтобы мы смотрели или учились смотреть на себя, чтобы мы научились смотреть на свое сердце, смотреть на те мотивы, которые движут нами в каких-то действиях, в каких-то поступках, в каких-то словах. Потому что на самом деле самый первый враг наш – это мы сами. Тот самый первый человек, с которым мы должны бороться, это тот ветхий человек, та ветхая эгоистичная природа, та греховная природа, которая находится в каждом из нас. Христос ее победил на кресте Голгофском более 2000 лет назад. Но так или иначе, она еще проявляется. Она еще показывает себя. И, наверное, в каких-то обстоятельствах жизни мы это хорошо можем увидеть и сделать правильные выводы, принять правильное решение, где нужно больше молиться, где нужно больше читать, где нужно стремиться изменить свое сердце и сделать его больше похожим на Христа. Что еще более отличительного было в жизни фарисеев? Давайте еще посмотрим на один пример, очень известный пример. Это молитва фарисея и мытаря. Лука, 18 глава. Давайте вместе с вами откроем это Евангелие. Лука, 18 глава. Замечательный отрывок. Наверное, много раз уже на это место говорились проповеди, и вы их слышали. Евангелие от Луки, 18 глава, с 11 по 14 стих. Молитва фарисея и мытаря. 18 глава, с 11 по 14 стих, читаем. С 10 стиха давайте. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но ударяя себя грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Глубокий смысл, который вложил в эту притчу, в этот пример Иисус Христос, я думаю, понятен каждому из нас. Но сначала давайте вспомним, кто такие мытари. Мытари – это люди, которые на тот момент, они были иудеями чаще всего, которые служили Риму и собирали налоги. Собирали налоги со своих же братьев, со своих же людей или своего же народа. И, естественно, их не то что недолюбливали, их презирали, их ненавидели. В Евангелии мы знаем, что описывается момент, когда Иисус призывает Матфея. Левий Матфей или Матфей также был мытарем, и Христос призвал его, впоследствии стал апостолом. То есть эти люди, по сути своей, были нелюбимы народом. Они были презираемы, и они, наверное, очень хорошо знали, что значит чувствовать вот это ну, отношение негативное по отношению к самим себе. Мы видим, что в молитве фарисея можно увидеть как минимум две проблемы его сердца. Молитва фарисея и проблемы его сердца, которые, они по сути выражены в его же молитве. Во-первых, он осудил мытаря. Видеть недостатки, молиться за человека и пытаться помочь ему справиться с этим, это хорошо. Но когда это переходит в рамки суждения, это уже является грехом. По сути своей, он взял на себя функции Бога. Мы знаем, что никто не вправе давать оценку, верующий этот человек по сути своей или неверующий, прав ли он или не прав в каких-то моментах, беря эту функцию Бога на себя. Мы видим, что фарисей в своей молитве, он уже принял решение за Бога, что я праведник, а этот человек, который там стоит и сейчас тоже молится, он по сути не угоден Богу. Это была его первая проблема, что он взял на себя функции Бога, осудив мытаря, который имел также отношение с Богом и молился. Иногда так бывает, что я сам себя ловил часто на этой мысли. Я делюсь Евангелием с кем-то, или я говорю с каким-то человеком, и мне кажется, что он очень порядочный, очень хороший. У него хорошая семья, хорошая работа. Он даже не пьет, не курит, не ругается матом. И ты думаешь, вот еще покаяться, и вообще христианин. Вот буквально чуть-чуть не хватает. А вот там бомж, или может быть какой-то преступник, грубиян, лицемер, все что угодно. Но этому далеко до покаяния. Этот точно никогда не придет к Богу. Я даже проповедовать ему не буду. Бесполезно. А он кается. А он приходит и обращается. И вот это частое, наверное, такое частый пример или частый момент в нашей жизни, что действительно мы смотрим на человека и видим какие-то внешние факторы, внешние моменты его хождения, но то, что в его сердце, мы можем не знать и можем не видеть. Фарисей поступил примерно так же. Он смотрел на мытаря и думал, что человек неугоден Богу, и смотрел на себя и видел свою самоправедность. Еще один момент, который он увидел, это самоправедность, что считал себя более зрелым, более духовным, даже привел много примеров того, что он делает, молится, постится, отдает десятую часть. И это хорошо, это здорово. Слава Богу, что в его жизни это было. Но это не самое главное. Дорогая церковь, дорогие друзья, самое главное – это наши отношения с Богом. Это наше сердце. Каково оно? Действительно ли я люблю Бога всем сердцем? Действительно ли я стремлюсь ходить с Богом, изучать Священное Писание, угождать Ему? И из этого вытекает все остальное. Молюсь, пощусь, читаю Библию, отдаю десятую часть – жертвую на служение. Это мое сердце. И оно намного важнее и намного лучше. Я вспоминаю опять-таки же себя. Когда я покаялся уже больше 10 лет назад, 11 лет назад, я пришел ко Христу, и Бог освободил меня от явных грехов моей жизни. От того, что меня действительно беспокоило, от какие-то внешние моменты, там, или алкоголь, или наркотики, сигареты, все что угодно. И когда Бог меня освободил от этого, я увидел опять-таки же в себе, что я стал очень чистым, очень таким святым, если можно сказать, ангелом по сути своей. Но прошло очень мало времени. Бог показал, ты еще совсем несовершенный. В тебе еще очень много того, над чем я буду работать на протяжении всей жизни. Это и гордость, это и зависть, это эгоизм. Это еще какие-то внешние, внутренние проблемы, которые есть в твоем сердце, над которыми я хочу работать. И так же у нас бывает, что мы пришли в церковь, и этого достаточно, мы думаем. Мы стали членами церкви, этого тоже достаточно. Или мы делаем какие-то вещи хорошие и правильные. Но это еще не все. Самое главное, что в сердце. И самое главное, чтобы Бог помог нам измениться. В Евангелии от Луки, в 16 главе, 13-15 стих написано следующее. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердце ваше. Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Бог знает сердце наше. И проблема фарисеев, это словом уже упоминалось, была в том, что они лицемерили. То, что на людях они вели себя очень хорошо, вели себя очень правильно. Но в том месте, где их никто не видел, или видели только близкие их люди, они были совсем другими. Это показывало на то, какое их сердце на самом деле. Можно вести себя хорошо и правильно перед людьми, но пред Богом. Мы всегда те, кто мы есть на самом деле. Бога не получится обмануть. Бог хорошо знает, кто мы есть. Интересно то, что эти люди были глубоко верующими. И что в целом то, чему они учили в целом, было очень хорошо. На самом деле Иисус даже похвалил один раз или привел пример. Давайте откроем Евангелие от Матфея, где Иисус ставит в пример фарисеев своим ученикам. Евангелие от Матфея, 23 глава, 1-3 стих, давайте прочитаем. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, но по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Интересно, да, Иисус, с одной стороны, хвалит и говорит, все, что они говорят, так как они поступать, поступайте, но то, что они делают, и по делам их, вот так не поступайте. Интересно то, что дальше, в 23 главе, вы можете дома посмотреть, или можете сейчас просто пробежаться глазами, Иисус очень конкретно обличает фарисеев. И начинает он эти обличения со слов «горе вам». Горе вам, книжники, горе вам, фарисеи. И в каждом этом обличении есть слово «лицемер». Есть слово «лицемер». Я не буду заострять внимание на всех тех проблемах, о которых говорит Иисус в этой главе, но я думаю, вы хорошо помните или посмотрите дома. Но проблемы действительно были. И проблема, основная проблема, как я уже сказал, это то, что внутри не было искренности, внутри не было любви. Было внешнее показательное служение, как они думали, Богу, но это было все совсем не так и совсем неправильно. Говоря о всем этом, можем ли мы сказать, что в наше время, вот в современном христианстве, проблема фарисейства, если можно так ее назвать, ее нет? Или все-таки есть куда расти? Я думаю, что если каждый из нас посмотрит на себя, то бывают моменты, когда мы не нравимся сами себе, когда мы поступаем неправильно, когда Бог нас обличает, когда мы видим, что в этой сфере, в этой области действительно Бог желает изменить мое сердце. И в этой ситуации мы должны сказать: да, Господь, я желаю, я хочу, и со своей стороны приложить некие усилия и дать Богу работать с нами. Бороться с этим можно по-разному. Некоторые борются очень агрессивно или очень открыто, может быть, так и нужно, но все-таки, если Бог не поменяет сердце человека, мы, как люди, в этом бессильны. Это не то поле, где мы можем тебя как-то проявить. Это делает сам Бог Духом Святым. Буквально на этой неделе тоже ехал в машине послушать новости, включил радио. И на этой неделе в Англию, Великобританию приезжал Папа Римский Бенедикт XVI. Ну, интересно, думаю, погромче сделаю, что там интересного происходит. И одна рекламная компания решила, значит, на всем пути следования кортежа Папы Римского установить рекламные щиты, билборды с фотографией, с изображением. Я очень удивился. Ну, это я объясню свое мнение по этому поводу. Беременная монашка, которая кушает мороженое. И они аргументировали свое желание тем, что они хотят тем самым бороться с лицемерием, которое они видят в Римской католической церкви. Мне кажется, это очень агрессивно, это очень радикально, и слава Богу, им не разрешили, им запретили такой метод борьбы с лицемерием. Но бороться на самом деле и нужно, и я не скажу, что чем-то Римская католическая церковь или православная, или мы в этом преуспеваем, и в наших церквях тоже есть проблемы, и нам тоже необходимо бороться, но как это делать? Как мы можем помогать людям, у которых есть вот эти склонности, может быть, и мы это видим? Как помогать меняться? Наверное, самое первое, о чем хочется сказать, это, конечно же, молиться за этих людей. Во-вторых, это быть самим примером в этом. Если я хочу в чем-то кого-то изменить, нужно посмотреть, готов ли я, или действительно ли я по-настоящему сам в этом имею зрелость, имею силы и имею дерзновение. И, конечно же, необходима любовь. Дорогие братья и сестры, нам всем нужна любовь. Любовь Божья, любовь Христа, которая способна действительно, по-настоящему, прежде всего, каждого из нас менять и помогать нам же помогать меняться другим. Если в сердце нет любви, лучше не пытайтесь что-то, кого-то или в чем-то изменить, потому что это не приведет к каким-то последствиям хорошим. Это может, наоборот, привести к каким-то реакциям, которые будут не совсем хороши. Иисус сравнил учение фарисеев с закваской. В Евангелии от Луки, 12 глава, 1 стих, Иисус дает наставление своим ученикам: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Но интересно то, что Иисус Царствие Небесное тоже сравнил с закваской. Помните этот пример в Евангелии от Луки 13 глава 21 стих, где он говорит, что Царство Небесное подобно, когда женщина взяла закваску и положила в 3 меры муки, пока не вскисло все. И то, что Иисус говорит о закваске фарисейской, и то, что Иисус говорит о закваске, подобной Царству Божьему, в этом тоже есть некий смысл. Что такое закваска вообще? Что это? Ну, это дрожжи, да? Смелее. Я не умею стряпать, но я видел, как это делается. И если взять дрожжи и положить в муку с водой, да, вот это все замешивают, если все правильно сделано, то через какое-то время что происходит вот с этим? Оно становится больше и может вылезти там из вашей емкости, в которой вы это все сделали. Иисус говорит, что есть закваска фарисейская и есть закваска, которая похожа как на Царство Небесное, на Царство Божье, которое внутри вас есть. И по сути своей, если проводить аналогии с этими примерами, то закваска, она что-то увеличивает. Она увеличивает в объемах. И по сути своей, если человек имеет, как Иисус предупреждает своих учеников, вот эту закваску фарисейскую, ее нужно беречься, от нее нужно уходить подальше, потому что закваска, она увеличивает. И пусть действительно в наших сердцах, в сердцах верующих людей будет место больше Божьему, больше Слову, Священному Писанию, нежели каким-то вещам, которые приводят к каким-то печальным последствиям в отношениях и в отношениях с Богом прежде всего. Иисус говорит: пусть в вашем сердце будет больше закваски, которая есть Слово Божье, которая есть Царство Божье, которая увеличивает ваше внутреннее естество в правильном отношении. И вы растете. Вы растете духовно, вы растете действительно во своих отношениях с Богом, и через это имя Его прославляется. Давайте проверим свое сердце. Просто посмотрите, каждый из нас, давайте посмотрим на себя, и задайте себе вопрос, не надо отвечать вслух. Что сегодня в наших сердцах? Чего там больше? Какая закваска там сегодня имеет большее влияние? Имеет большего какого-то действия? Я предлагаю, давайте мы сейчас просто, не вставая, склоним свои головы и проведем буквально 1 минуту в молитве. Просто поразмышляем наедине с Богом над своим сердцем. Посмотрим, что сегодня там. Есть ли тенденции, или были ли эти тенденции похожи на тенденции фарисеев, книжников? Или действительно в моем сердце есть только то доброе желание быть ближе к Богу, чтобы там было только Божье? Давайте на минуту просто склоним свои головы и поразмышляем. Давайте вместе вставши помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за этот день, то, что Ты вновь и вновь собираешь нас вместе. И действительно, как мы уже слышали, у Тебя не бывает никаких случайностей. Ты все делаешь так, как угодно Тебе. И для Тебя, конечно же, самое главное то, как мы ходим перед Тобой. Для Тебя, конечно же, важно, какое у нас сердце и что в нем происходит. И поэтому, Господь, сегодня утром мы молимся о том, чтобы Ты посмотрел на каждого из нас, чтобы Ты действительно показал те сферы или те вещи, те моменты нашего сердца, где есть еще какие-то проблемы, где есть еще то, куда нам нужно расти, к чему нам нужно стремиться. Прости каждого из нас, прости меня, Господь, за все те мои грехи, за все те мои поступки неправильные, за все мотивы, за все слова, дела, Господь, которые очень близки к поведению фарисеев, близки к поведению тех людей, которые знают Слово, которые учат Слово, но часто, Господи, не живем, как Ты этого хочешь. Господь, мы нуждаемся в Твоей силе, просим, чтобы Ты исполнил нас Духом Святым, чтобы Ты помог нам действительно больше расти в отношениях с Тобой, чтобы, Господи, вот то доброе начало, которое есть в Царстве Твое, оно преобладало в нашем естестве, чтобы, Господи, мы росли и увеличивались в познании Тебя как личного Господа и Спасителя, и чтобы, Господи, смотря на нас, люди видели Тебя. Господи, чтобы мы даже не успели ничего сказать, не успели ничего произнести, но, Господи, наша жизнь, наше поведение, оно бы уже показывало на Твое Царство. Благослови нашу Церковь и помоги нам действительно всегда, во всяком месте, во всякое время жить так, как хочешь Ты. Помоги нам иметь близкие отношения с Тобою и храни, Господи, нас от действительно уклонения вот в какие-то более традиции, более какие-то обряды, более внешние вещи, чем состояние сердца. Мы очень нуждаемся в Тебе и просим, благослови нас, храни нас в своей руке, наш любящий Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.